Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Я здесь озадачился сообщением Ирины, которая говорит, разоружение армии в 90-е годы было призвано облегчить колонизацию страны. Ну, Ирина у нас сторонница такого всемирного заговора против России. Вот, и разоружение армии, и т.д. и так далее.
Смирение Ирины. Красная армия была сокращена в 10 раз после окончания гражданской войны.
Да-да.
Вот, и это привело совсем к другим результатам. Потому что само по себе сокращение разоружения армии или перевооружение армии – это явление, не всегда связанное только с внешними моментами. Есть и всякие другие.
Особенно сейчас.
Да.
Это хорошая, красивая байка. Вот, а вот интересный вопрос, очень, на мой взгляд, Борис, может быть, сейчас, может быть, чуть-чуть позже, я думаю, что стоит об этом, если здесь что-то было. Борис спрашивает, участвовал ли кто-либо из бывших военспецов в испанской войне и в планировании осуществления военных операций за пределами Советского Союза?
Сразу могу сказать, что не припомню. Просто не припоминаю, чтобы...
Нет,
кто-то
непосредственных
был.
Участников явно не было, по-моему.
Ну, не исключено. В Испании может... Ну, просто я весь списочный состав наших военных советников в Испании не помню. Помню Батова, Родимцева и Штерна и так далее, но это не военспецы. Просто не помню, не буду врать. Может, кто-нибудь был.
Так. А планирование вот военных операций, ну каких военных операций?
Начальник генерального штаба Красной армии был военный специалист, полковник генерального штаба в прошлом, Борис Михайлович Шапошников, маршал Советского Союза. Так что принимал участие. Антонов, другой начальник генерального штаба, тоже из офицеров. Ну, он, конечно, был в меньших чинах в Первую мировую, но тоже из бывших. Леонид Александрович Говоров, маршал Советского Союза, был бывший штабс-капитан Колчаковской армии. Так что кое-кто выжил и кое-кто участвовал и достаточно на высоком уровне в планировании военных операций и, собственно говоря, в период Великой Отечественной войны и за рубежом, соответственно, тоже. Далее. Так вот, почему пик, как я уже сказал, пришелся на рубеж 20-х, конец 20-х, начало 30-х годов. Почему? Тут две стороны медали. Одна – это общее положение в стране. То, что, цитируя товарища Сталина, можно вполне назвать обострением классовой борьбы. Или Второй революции, когда большевики приступили к слому НЭПа, к коллективизации насильственной и к индустриализации, это привело к очень такому опасному для них моменту. Не знаю, может быть, многим известен разговор Черчилля со Сталиным в 1942 году, если не ошибаюсь, когда Черчилль сказал Сталину во время Сталинградской битвы, ну, наверное, так же тяжело было в 1930 году, на что Сталин сказал, ну что, тогда было гораздо тяжелее.
Да. И вот там некоторые... другие вещи поразили Черчилля, вот тогда масштабы, вот масштабы
когда он показал...
отвергнутых властью людей.
И там, просто репрессированных.
Ну,
Сталин
да.
показал ему
вот
по пальцы двух рук 10 миллионов.
Да, да, он тут пальцы двух рук.
Чему это стоило, да, 10 миллионов.
Да, да.
Ну вот некоторая статистика. Через судебные тройки ГПУ, я говорю только о тройках, не о других средствах защиты пролетарского государства, в 29-м году прошло 5885 человек, а в 30-м 179 620, да? Из которых 18 966 были приговорены к расстрелу. Только в 30-м году чекисты зафиксировали в СССР 13 754 массовых выступления, в том числе 176 ярко-повстанческих. Только за январь-апрель 30-го года, по данным ГПУ, состоялось 6117 крестьянских выступлений, в которых суммарно участвовало 1 800 000 человек. А в этих условиях, когда ликвидируется НЭП, когда происходит вот такой колоссальный слом, власть принимала превентивные меры. Превентивные меры, а также меры, которые должны были объяснить неудачи в этой самой индустриализации, колоссальную аварийность, срыв плановых заданий и так далее и тому подобное. Это же только на бумаге показывали перевыполнение и прочие вещи. На самом деле была очень высокая аварийность, и, как мы знаем теперь, никакие планы никогда в срок выполнены не были. И все, в общем, шло, конечно, с колоссальным ускорением, но в то же время несколько наперекосяк. И последовали один за другим процессы. Шахтинское дело, 28-й год. Позднее процесс промпартии, Союзного бюро меньшевиков, где судили опять-таки техническую интеллигенцию. Академическое дело готовилось к гуманитарной интеллигенции. И в этой же рамке этих репрессий вписывались репрессии против старых военных специалистов. И, кстати говоря, не случайно начались они как раз с технарей. Буквально вырубили всю верхушку Главного управления военной промышленности, артиллерийского управления, центральных артиллерийских мастерских и целых, военно-топографического управления, целых ряд других таких ключевых военно-технических элементов, основ, я бы сказал, Красной Армии. Причем значительная часть арестованных была расстреляна. По артиллерийскому управлению расстреляли 10 человек. По тем временам это были очень большие цифры. Очень большие цифры. Но кроме этого, общего, так сказать, политического контекста и вот таких отчасти превентивных репрессий, отчасти репрессий, которые должны были переложить ответственность за все неудачи, которые были, есть и могут быть на врагов народа, а не на неумелое партийное руководство и на неумелое планирование, была еще другая специфическая причина. Ведь за границей существовал и действовал Русский общевоинский союз, объединение военнослужащих эмигрантов. Действовала Кутеповская организация, собственно, Кутепов был главой РОВС.
Да.
И они постоянно говорили о весеннем походе. Что когда-то начнется весенний поход, мы высадимся в России, и, собственно говоря, вспыхнет всероссийское восстание, начнется новая война. Война за истребление большевизма. ГПУ, как свойственно любой организации такого рода, всегда стремилась преувеличить масштабы угрозы. Она никогда не была реальной, скажу сразу. Вот эта высадка, весенний поход, никогда. Ни при Врангеле, ни при Кутепове, ни тем более позднее.
То есть она даже не доходила до того уровня подготовки, при котором можно чего-то опасаться?
Никогда. Тем более, что это невозможно было никогда сделать без поддержки иностранных государств.
Конечно.
Это просто немыслимо было технически. Но, тем не менее, в такого рода организации они любят раздувать заговоры и увеличивать опасности. И любят, естественно, искать заговоры внутри страны, особенно там, где действительно есть недовольство. Ведь старые офицеры, конечно, были недовольны тем, что происходило. Недовольны были, если суммировать показания одного из них, недовольны были гонением на религию, например. Так? Недовольны были тем, как с ними поступили, многих из них просто уволили, других не давали, собственно говоря, делать военную карьеру, не давали заниматься тем, чем они хотели. Недовольны были, скажем, девальвацией рубля, инфляцией, то есть по-нашему. Но недовольны были, видимо, этим все, но как бы бывшим офицерам это также вменяли в вину. Причем, надо сказать, что бывшие офицеры постоянно находились как бы под колпаком. Это был объект специального внимания наблюдения ГПУ. За ними наблюдали, причем наблюдали в том числе и некоторые бывшие военные и их родственники. Например, известный генерал, военный историк Андрей Медардович Занечковский,
да,
был сотрудником ГПУ, а в особенности его дочь Ольга Андреевна, которая написала, видимо, сотни, если не больше, доносов на знакомых своего отца, она вращалась в военной среде и хорошо ее знала. Так или иначе, дополнительный материал для ГПУ это были проводившиеся время от времени собрания офицеров то там, то здесь. Ведь сильны же были традиции эти, полковые, земляческие и прочее. Да? Например, собрание георгиевских кавалеров, которые происходили у Снесарева. У Снесарева, который был человеком еще выдающимся. Он закончил математический факультет Московского университета и Московскую консерваторию. А уже потом пехотное училище, Академию генерального штаба, увлекался восточными делами, восточными языками, 14 языков иностранных знал, написал ряд исследований, путешествовал по Индии, Кашгару, Афганистану, написал книги соответствующие. Потом был строевым командиром и закончил Первую мировую войну в чине генерал-лейтенанта и командира корпуса. А потом был у Красных командиром, командующим армией,
так.
Потом был начальником военной академии, бывшей академии генерального штаба, ну и потом занимался военно-научной преподавательской работой. Вот у него проходили собрания георгиевских кавалеров несколько раз, И однажды Дмитрий Николаевич Надежный, это фамилия такая, Надежный, один из выдающихся военспецов, командовал фронтами, армиями, пришел туда с орденом Красного Знамени. И один из военных сказал ему, что ты пришел с этим знаком сатаны? Тот его, значит, снял и больше не приходил. Значит, они там надевали георгиевские кресты, вспоминали славное прошлое. Не более того. Естественно, это было определено как заговор и контрреволюционная организация. То есть, на самом деле, тут и люди эти были недовольны советской властью. Они не любили советскую власть. Это совершенно понятно.
Но служили.
И никаких реальных заговоров, во всяком случае, по тем документам, которые существуют, не было. И я думаю, что они были просто технически невозможны. Тем не менее, эти заговоры были ГПУ созданы. И последовали массовые аресты. И в Ленинграде по делу бывших гвардейцев 373 человека арестовали. И в Москве, где такую придумали монархическую организацию во главе со Снесаревым. И Снесарев, который поначалу упирался, потом все подписал, все признал, был приговорен к расстрелу. Расстрел ему заменили 10 годами. Заключение. Через 2 года выпустили, потому что у него случился инсульт, и выпустили на свободу, где он и умер по такому случайному, но символическому совпадению в 1937 году. Массовые аресты прошли в Киеве, вообще в Киевском военном округе. Там была тоже довольно любопытная история. Многих выдающихся военных специалистов привез с собой в Киев Фрунзе, когда он на Украине командовал вооруженными войсками Украины, формально тогда независимой. В частности, он привез с собой Пауку, который был у него начальником штаба Южного фронта, и Ольдероге, который был у него помощником на Южном фронте. Я думаю, что эти два специалиста, еще там Андерс, они, собственно говоря, сделали всю эту победу над Врангелем. Ольдероге до этого командовал Восточным фронтом. В его подчинении находился Тухачевский, который он все время одергивал, потому что Михаил Николаевич все-таки поручик, а не генерал, пытался как-то наносить удары и туда, и сюда, и Эльдероги ему говорил, что так нельзя, что можно, в общем, получить встречный удар противника и потерпеть поражение. Уже впоследствии Тухачевский обвинял Эльдероги в том, что вот он сдерживал революционный порыв.
Хорош тоже был Михаил Николаевич.
Да, ну, Михаил был хорош, но имейте в виду, что в 30-м году ему устроили очную ставку с полковником бывшим Кокуриным, бывшим его сотрудником по Западному фронту и знаменитым историком. Он написал, именно он написал двухтомник «Как сражалась революция». До сих пор это одна из лучших книг по военной истории гражданской войны. Он Кокурина арестовали, и ему, еще там Троицкий был такой знакомый тоже Тухачевского, Тухачевскому устраивали с ним очную ставку. Причем прислушались стены в Политбюро, и после очной ставки Тухачевского обелили, оправдали. Сталин написал, сказал, что он на 100% чист. И Шапошников устраивал очную ставку с бывшими сослуживцами. Так что они там все ходили под топором, и когда они бросали, так сказать, камни своих бывших сослуживцев, или даже своих бывших командиров, то при всем при том, это была форма спасения своей собственной, ну, если не шкуры, скажем так, то жизни, или, по крайней мере, свободы. Обстановка была еще та. И, кстати говоря, возвращаясь к Фрунзе и к тем людям, которых он привез с собой в Киев, жили они замечательно. Паука разместился в губернаторском доме. И вообще по уровню жизни он бы никогда так при старом режиме не дослужился бы до таких чинов и до такого положения, и до такого материального положения в том числе. Про Ольдероги вообще рассказывали фантастические вещи. Он вроде как то ли арендовал, то ли купил ипподром киевский. И получил подряд на выездку лошадей для Красной Армии, за что платили деньги, между прочим. Вот. То есть получалось, что этот самый военачальник, он, с одной стороны, служил Красной Армии, с другой стороны, прилично на этой самой армии, как Непман, зарабатывал. Вот. Но это все, конечно, уже из показаний, Понимаете? Поэтому тут... Да. Но сам факт, то, что у него был ипподром, то, что там занимались выиском лошадей и прочего, это действительно так. Но Павка погорел на том, что один из его сотрудников, которого он из Москвы вытребовал, бывший сослуживец Фастаковский, обиженный тем, что как поляка уволили из полевого штаба, там не дали орден и прочее, он в 22-м году, этот Фастаковский, таки бежал в Польшу вместе с семьей. Вот. И Павку, поскольку покровительствовал Фрунзе, не поставили к стенке и не арестовали, а отправили в Сибирь, где он тоже занимал командные должности. А Альдероги, в общем, из армии, в конечном счете, уволили, и он занимался, он был преподавателем, преподавал в одном из киевских институтов военное дело, и... Один такой штришок я просто хочу показать, что из себя представлял уровень подготовки офицерского состава Красной Армии. После окончания гражданской войны в командном составе людей с высшим военным образованием было 2%. А предпринимали вообще довольно большие усилия, чтобы поднять уровень образования. Да. Ну, высший комсостав послали в Германию в академию учиться. В России учиться на таком уровне было, увы, не у кого. В СССР уже впоследствии. Вот Альдероги взялся за дело серьезно, и он хотел, чтобы он курировал военное образование во всех вузах Киева. Нет преподавателей. Офицеры даже военного времени, то есть Первой мировой, но не годятся, только кадровые. Они прошли нормальное обучение, они знают, как преподавать военное дело, что такое военная наука и прочее. Он объявил просто в газетах объявление. Поместил, что требуются бывшие офицеры. Да.
Бывшие офицеры.
Пришло 300 человек.
Так.
Но их почти всех забраковали. Некоторые из них раньше служили у белых, ГПУ не пропустило. Некоторые еще что-то, третьи сами не пошли. В общем, совсем немножко офицеров удалось добыть на преподавательские должности. И вот Альдероги в Киеве стал одной из центральных фигур этого предполагаемого военного заговора. Причем якобы он должен был возглавить крестьянское восстание, а не больше, не меньше.
О.
Он, надо дать ему должность, 17 дней ничего не признавал. Вот через 17 дней подписал все. Подписал все, кончилось это все достаточно плохо, его расстреляли. Расстреливали тогда, кстати говоря, подвое. Выводили вот на расстрел подвое. Не такая технология, как потом. Вели в подвал и в затылок стреляли. А ставили к стенке и расстреливали вот по два человека. Вместе с ним был расстрелян Штромбах. Это был очень интересный человек. Офицер бывшего прошлом австрийской армии, чех, который попал в плен к русским. Служил в Чехословацком корпусе. Перешел на сторону Красной Армии. Стал начальником дивизии, герой гражданской войны. Но вот надо же, съездил в Чехословакию к родителям когда-то. Естественно, был объявлен шпионом. И вот вместе с Альдероги они были расстреляны. Вот такой шквал репрессий обрушился на старое русское офицерство. Люди были среди репрессированных, ну, в то время, это был 1937 год, не всех расстреливали. Расстреливали меньшинство. Но очень многие были арестованы, посажены. Многие были, между прочим, отпущены. Ну, уволены, во всяком случае, из армии или не допущены более к работе в военных структурах. Многие из них по второй волне в 1937-1938 годах были такие добиты, расстреляны. Я остановлюсь на двух личностях очень коротко, поскольку они весьма-весьма незаурядные. Один это Владимир Готовский. Готовский, человек, который окончил, кажется, вообще все военно-учебные заведения, которые существовали, и Академию Генерального штаба, и офицерскую воздухоплавательную школу. К Первой мировой войне был полковник. Потом был, командовал, был начальник штаба дивизии, командовал дивизией, был разжалован в рядовые за рукоприкладство по отношению к подчиненному. Ну, невиданная демократия, да, в царской армии. Дело в том, что подчиненный был комбриг Расенкар Георгиевич, родной брат сербского короля.
Опа.
Поэтому Готовский выпал в рядовые. Ха. Ну, в рядовые, значит, он стал тогда, пошел в авиацию. В авиацию и проявил там чудеса храбрости и искусства, получил 4 солдатских Георгия за вот подвиги на летном поприще, был восстановлен императором, который его разжаловал, он же его восстановил и назначил, значит, начальником штаба туземной дивизии, потом корпуса. И Разготовский пошел добровольцем в Красную армию. Видимо, тогда, когда надо было с немцами воевать. Но, тем не менее, пошел. И вот его отправили в Швецию в надежде получить там самолеты, оплаченные когда-то еще дореволюционной Россией или в период временного правительства, не суть важно, и которые теперь хотела получить Советская Россия. Самолетов он не получил, на обратном пути их перехватили финны. И он оказался в плену в Финляндии. Казалось бы, вот хороший вариант, можно просто перейти к белым и все. Но нет, он там полгода у финнов был в плену, и потом вернулся в Советскую Россию. Служил, потом преподавал, занимал некоторые посты довольно высокие в ВВС советских, вот был тоже арестован, но для него судьба сложилась вроде бы удачно, во всяком случае в той части, которая нам известна, его приговорили 3 годам заключения условно, а что с ним стало потом, просто неизвестно, он исчезает с горизонта. То ли умер своей смертью, то ли где-нибудь втихую расстреляли, можно только гадать. Другой выдающийся деятель, на самом деле выдающийся начальник Сверхглавштаба Николай Иосифович Раттель, генерал, который занимался обучением, формированием и так далее, подготовкой красных частей в гражданскую войну. Когда война кончилась, то его уволили, вот, и он подвязался, в общем, на разных таких технических должностях. А в 30-м году его арестовали и, в общем, заставили вплоть до того, что подписать то, что он будет осведомителем ГПУ. Но на самом деле он ГПУ особенно не осведомлял. Работал он заведующим библиотекой в каком-то из технических вузов. Потом опять арестовали в 38-м году. И тогда Раттель ни на кого ничего не показал, ни в чем не признался. И в числе того, что ему вменяли в вину, то, что он неактивно работал как осведомитель ГПУ. То есть ни на кого не стучал, и в итоге его в 39-м году расстреляли. Вот некоторые штрихи некоторых людей, таких людей достаточно интересных и полезных, я бы сказал так, которые могли бы быть полезны для Красной Армии, было великое множество. Сколько всего репрессировали этих самых военспецов? Видимо, тех, кто служил в Красной Армии, видимо, несколько тысяч человек. Если считать бывших офицеров, которые не служили в Красной Армии, но которые могли бы, в принципе, передавать какой-то опыт, то, видимо, по оценке украинского историка Ярослава Тинченко, который написал блестящую книгу «Голгофа русского офицерства» и впервые вот все эти вещи обнародовал, около 10 тысяч человек, видимо, было репрессировано в это время. Возникает вопрос. Я уже от категории, так сказать, моральных, да, перехожу к категориям прагматическим. Ну, а насколько это было вредно для Красной Армии?
Ну да. Может, все, произошла замена, смена поколений.
Ну, люди же прошлого. Шнесареву было 65 лет, например, ну, там, да, людям было лет под 50, там, да, там, и выше. С моей точки зрения, произошла чудовищная вещь. Это разрыв традиций и, собственно говоря, ликвидация тех людей, которые были профессиональными военными, подготовленные на профессиональной основе. Это была постоянная беда Красной Армии. Вот я говорил о том, что после Гражданской войны было 2% имевших высшее военное образование. Накануне Великой Отечественной 7%. С одной стороны рост, с другой стороны армия выросла колоссально. После окончания Гражданской войны было примерно 560 тысяч человек ее численность. Накануне в июне 1941 года было 5 с лишним миллионов. Так? И возникает вопрос, каково было качество того образования, которое получили те люди, которые имели даже высшее военное образование? Ведь смотрите, сняли слой в 30-м году, сняли слой в 37-38-м. Кто преподавал? Ведь училищ были сотни военных. Кто в них преподавал? Это были люди, сами не имевшие, как правило, серьезного профессионального военного образования. Отсюда и те проблемы, мягко говоря, с которыми столкнулась Красная Армия в том же 41-м, да еще раньше стала сталкиваться. И во время Финской войны, и во время столкновения с японцами, и, конечно, в 41-42 и последующих годах. Это крайне низкая квалификация, крайне низкий уровень подготовки командного состава и младшего, и высшего. И в этом плане репрессии против старых военных специалистов и чистка от них и армии, и по существу военно-учебных заведений, это была колоссальная трагедия для тех миллионов людей, которые впоследствии погибли вследствие того, что ими плохо руководили, плохо командовали,
это
плохо
тоже, готовили. Это тоже фактор гигантских потерь в будущем.
Конечно, конечно. Это квалификация, профессиональная подготовка командного состава армии.
Я бы хотел, чтобы, если вы знаете, надо ответить можно было на вопрос, потому что здесь приводят цифры. У нас слушатель, который читал, что 40 тысяч примерно командиров было арестовано в 37-38
да,
годах.
Да, 43 с лишним тысячи. Да.
И вот Николай из Москвы, он говорит, в 39-м вроде бы 13 тысяч освобождены.
Да. Но я точную цифру не назову, но порядка 10 тысяч.
Это когда Берия пришел и когда?
Да, это когда как бы Ежовщина была признана перегибами. Но самое главное, конечно, был тот фактор, что Финская война, когда там это были ужасные, роль, конечно, да? Тогда стали возвращать тех, кто еще мог, кого можно было вернуть, кто еще был жив, и кто все-таки был более-менее как командир профессионален. Это были сугубо прагматические движения, если бы все было хорошо, я думаю, никого бы не восстанавливали и не возвращали.
Здесь в своих вопросах слушатели, я думаю, наметили еще, я сейчас просто нет времени об этом говорить, наметили несколько тем возможных передач и интересные вещи. Русские офицеры в разных странах, были ли они на службе, там Польша, Балтия,
Еще как.
Сразу.
В Уругвай и Парагвай, где только
да, и нет. Да. Вот это очень интересная была бы история, но в одной из передач, я думаю, мы о ней поговорим. Спасибо большое, Олег Будницкий, в программе «Не так», совместно с журналом «Знание силы». И не забудьте, что в издательской программе «Интероса» будет книга о рабочей крестьянской Красной Армии, и некоторые наши передачи, посвященные как раз Красной Армии, будут в ней представлены даже и в звуке в форме диска.
Нет, ребята, все не так, ребята!